один штрих в истории продажи Йосефа. Штрих. Написано так. Прошли ишмаэлиты, а их верблюды несли мехоту цриболот, разные пахучие растения. Скажите, нам большая разница. Кому какая разница, что они везли? Главное, что они шли в Египет. И братья Иуда предложил, давайте не будем убивать. Что мы хотим? Чтобы он не портил наш дом, не захватывал в нем особое единичное положение относительно отца, а нас всех, как говорят, выбросить в мусорный ящик. Не надо убивать. Более лучший, деликатный путь продать рабом Египет. Он будет далеко, мешать никому не будет. Не будет. Выйти из рабства это уже невозможно. 3500 лет назад. А кому какая разница, что они везли? Медраж обращает на это внимание. Они говорят, Медраж говорит, чтобы это был... Обычно они везут ишмаэлиты не, с не, предметы с неприятным запахом. А на этот раз было необычно. Они несли что-то с очень приятным запахом. Чтобы у Йосефа был приятный запах. Очень-очень интересно, любопытно и интересно. А? Скажите, давайте немножко войдем в положение и в чувство Йосефа в тот момент. Любимец отца. Отец не мучается. Ему хорошо в практической форме и в духовном отношении. И есть такой хороший, как учитель, который с ним учится один на один, Яков. И нормально, он имеет хорошее положение дома. А? Вдруг его продают. Его собственные братья продают в рабство в Египет. В Египте был тогда гнусный, страшный идолопоклонство. Гнусный разврат. Его, и вообще раб, значит, такой. Это вообще не человек тогда был. Беззащитное существо. Наверное, к коню относились лучше, чем к рабу. Возможно. Скажите, Йосефу до приятного запаха, только это ему не хватает. Скажите. А Тора это пишет. И Медраж на это обращает внимание. Я вспоминаю, больше 50 лет назад вошел в Ешиват Мир, я слышал об этом беседу от Роши Ешива Рав Хаим Шмулевича. Был великим человеком знания, великим человеком любви к Торе. Весь Шас и многие другие книги. Он читал по памяти, как будто это лежит перед ним книга. Его труд в Торе постоянно. И его удивительное сердце. Так он говорил об этом. Когда человек попадает в тяжелую ситуацию, то его больше всего давит и сокрушает. А? Сама ситуация, конечно. Но не только сама ситуация. Внутреннее ощущение человека к этому. Человек чувствует себя брошенным, забытым брошенным. Это очень тяжелое чувство. И зачастую это ломает человека больше, чем сами условия, в которые он попал. Так Йосеф, будучи очень знающим, умным, понимающим, знал, что обычно ешмаэлиты везут. И он увидел, что тут что-то они везут. Вместо того, что они везли что-то с неприятным запахом, они везут приятным запахом. Дало ему ощущение, что Бог для меня поменял обычный ход событий. Бог послал мне приятный запах. Вопрос не в запахе. Вопрос в другом. Бог со мной. Бог обо мне заботится. Как будто Бог сказал мне так. Да, Йосеф, тебе приходится попасть в рабство. И это тяжелые страдания, все верно. Но знай, я тебя люблю, и я с тобой. Это уже другое ощущение. Совсем другое ощущение. Помнишь, что Леви Зацал приводил еще примеры из Танаха? Когда Бог делает чудеса, не которые, без которых можно было вполне обойтись, но показать человеку, делать приятное, показать, что я тебя люблю. Вот, например, один пример. У Йохевед родился Моше. Дом наполнился светом. И тут надо было его прятать. Положили его в корзинку, на берегу Нила. И кто его подобрал? Дочка фараона. И Мирьям предлагает ей кормилице, его же маму. Йохевед. Дочка фараона говорит ему, на тебе этого мальчика, корми его для меня, а я тебе заплачу. Мидраш на это говорит так. Недостаточно цадыким, что Бог возвращает им ихнее. Но он еще и делает, что мы им за это платили. Скажите, само то, что дали Йохеведу и ее сына Моше, и он спас. И он сейчас в защищенном месте в доме фараона, под наблюдением его дочки фараона. Это уже очень много. Это спасение. А то, что платят, это необходимо. Это создает добавочное приятное ощущение. Не только ей вернули мальчик ее сына, но также ее за это платят. Бог часто делает такие чудеса. Интересно, у папы Зацал, его жизни и в его нелегких событиях, которые у него происходили, и когда он был в тюрьме, мне кажется, что у папы были два тяжелых, непростых события. Один раз, что он был в тюрьме 2 года, а один в тот время, когда хотели забрать детей, уволились, написали фельетон, забрали... Было громкое собрание у него в школе, и у мамы в школе. И было решение уволить с работы, что не достоин быть учителем. И решение забрать детей. И дальнейшее. Прикуску приглашения в КГБ. Очень непростая ситуация. И тут были необычные что-то, что было совсем необычным в хорошем истории. И тут, и в тюрьме, и в этих тяжелых в этих событиях, когда хотели, сняли с работы и хотели забрать детей. Были необычные случаи, которые были особо показали, что Бог с нами. между прочим, к слову, началась эта эпопея по написанию фельетона. И что продолжалось дальше, это все было от КГБ, это однозначно. Знаете, когда она началась? День перед Ханукой. Зажигали тогда свечи в пятницу вечером, а к нам постучали, как будто из родительского комитета в пятницу. Это целая история, что было. Ну и были что-то необычное в хорошую сторону. Бог делает. И бывает, что Бог делает что-то особое, показать, что Он с нами. И это то же самое объясняет нам. И это также относится к Хануке тоже. Хануке. События Хануки. Еврейский народ был в страшной опасности. Страшно. Большой процент подрастающего поколения был под влиянием бабилинским греческим влиянием. Они были под властью большой, могучей империи. И положение, и был запрет на соблюдение заповедей Торы. И положение было отчаянное. И вдруг восстание Хасмонеев, которое началось с горсткой людей против могучей империи. И закончилось полным освобождением от греков, от греко-сирийской империи и обновлением служения в храме. Это было великим чудом. И было второе чудо, когда они шли обновлять служение в храме, они искали масло и нашли масло для зажигания маноры светильника только на одну ночь. А масло горело 8 ночей, пока нашли новое чистое масло. Это было два чуда. Очень интересно, что мы подчеркиваем оба чуда. И чудо победы в войне, и чудо того, что масло, которое, естественно, должно было бы гореть только одну ночь, горело 8 ночей. Давайте теперь послушаем. Во-первых, послушаем слова, которые молитвенно подчеркиваем чудо победы в войне. Я читаю это. Масарто вато брахамех ораби, а ты с большой милостью. Ты стал им в их беде, помог им в их беде. Равто из рибов, спор из их спор. Данто из дином, судил их судно, камто из них масло. Моссарто ты передал гибери, бьят хорошим. Богатырей в руки слабых. Греки были богатырями, евреи были слабыми. Вырабим бьят на тим. Многочисленные в руки малочисленные. Утмеим биатеирим, нечистые в руки чистых. Урушоим бият цадыхим, негодяи в руки цадыхим. Визыгдим, негодяи бият иски сосеха, занимается, который занимается твоей Торой. Это было великое чудо, как горстка. Без неорганизованная горстка евреев спонтанно подняла восстание. И Матисио бен Йехана и его сыновьями. И победили и освободили. Это совершенно неестественное было. Победа их была совершенно неестественной. Это одно чудо. И это чудо спасло еврейский народ духовно на все будущие поколения. Еврейский народ был большой опасностью. По опасности уничтожения, ликвидации. это чудо спасло еврейский народ духовно навеки. А было чудо с маслом. И было еще чудо с маслом. То было чудо с маслом. То масло, которое, естественно, должно было гореть только одну ночь, горело 8 ночей, пока нашли новое чистое масло. Чистого масла нашли только на одну ночь. И комментарии Пне Ишуа на трактат Шаббат, где рассказывается об этом, поднимает вопрос. А вообще-то, а для чего нужно было второе чудо? Для чего? Ведь по закону Торы, если и общественная служба в храме, если невозможно сделать в чистоте, в ритуальной чистоте Батара делает Батума. Она обсуждает Тумат. Хуя Бецибор, Гутро Бецибор. Это спор в трактате Юме, 6-й лист. Глубокий, интересный спор. Но и так, и так. Если не было, он доказывает, если не было бы чистого масла, то по закону надо было зашить нечистое масло. Ты говоришь, ему нужно было чудо сказать. А? Вопрос? Он отвечает это. Это чудо было проявление особой любви Бога к еврейскому народу. Это было, если можно так сказать, выразиться, поцелуй от Бога. Бог проявил еврейскому народу особую любовь. Вы так любили, такой любовью и такой преданностью боролись и воевали, отчаянно, самоотверженно поставили себя в опасность. Братья Хашмонеи, сыновья Матисьеву, большинство из них, или может быть, все, погибли в войне. Большинство из них погибло в войне. В том числе богатыри Иуды Амаками. А вообще, само восстание было... Как оно поднялось? Что вы думали? Что вы думаете? Как сейчас говорят. Сидели в генеральном генштабе. Обсуждали. У нас столько-то пушек. А вражеских сил столько-то. У нас столько солдат, у них столько-то. У нас столько танков, у них столько-то. У нас столько самолетов, у них столько-то. У нас столько ракет, не столько. Мы можем победить. Можем поднять восстание. Вы думаете, это так было? Нет. Ничего подобного. Если бы они так обсуждали, ничего бы не произошло. Ничего. Они увидели, что так дальше продолжать невозможно. Еврейский народ погибает. Есть единственный путь. Поднять восстание и освободиться от греко-сирийского владычества. Если это надо, это Бог хочет, и Он нам поможет. Так они подняли восстание. Бог, другими словами, это чудо с маслом не было необходимости. Не было бы чистого масла, взяли бы, не было масла тагор, взяли бы масло там и нечистое, и зажгли бы мзору. Это было как проявление особой любви к Богу. И для нас эта особая любовь к Богу очень дорога. И поэтому мы подчеркиваем оба чуда. И чудо победы в войне, и чудо с маслом. Я понимаю, что прибавки молитвы, которые я вам прочитал, подчеркивают чудо победы в войне. А в зажигании ханукальных свечей мы подчеркиваем чудо с маслом. И, возможно, если бы не было этого второго чуда, мы бы праздновали Хануку только один день. А из-за этого чуда с маслом мы празднуем Хануку 8 дней. Вообще-то, то, что я сейчас сказал, пишет Приходаш. Приходаш. Комментарий на Шулхан Арух пишет так. Безвёзд спрашивает. Значит, почему мы празднуем Хануку 8 дней? И в первый день было естественное масло, оливковое масло. А, значит, так мы должны праздновать Хануку 7 дней. Чудо было 7 дней. 7 ночи. 7 ночи. Первую ночь было естественное масло. Было масло на одну ночь. Безвёзд отвечает свои три ответа. Есть еще много-много ответов на этот вопрос Бет-Йосефа. Приходыш отвечает так. Если бы не было чуда с маслом, то мы бы праздновали Хануку одну ночь. Один день. Так первый день мы празднуем чудо победы в войне. Остальные 7 ночей чудо с маслом. Первый день Хануки мы празднуем из-за чуда победы в войне и освобождения. То мы можем спокойно соблюдать заповеди. А остальные 7 дней – это чудо с маслом. Мы отмечаем оба чуда. Раньше Левиш Зацал говорил, но в чем дети чувствуют любовь родителей? То, что они дают им хлеб с маслом, с врагом, или тем, что дают конфеты. От того, что дают конфеты, дети больше чувствуют любовь Бога. Подобно этому, есть чудеса, которые необходимы, а есть и чудеса, что это просто проявление любви. И чудо победы в войне было необходимое чудо. Без этого еврейский народ не мог дальше продолжать существовать. А чудо с маслом было как конфетка. Бог, другими словами, как бы им сказал, вы проявили такую любовь ко мне, такую самоотверженность. Я люблю и вас, и проявляю вам любовь. Чем? То вы могли выполнить заповедь зажигания маноры самым лучшим образом. И, кстати, это конфетка от Бога. Поцелуй от Бога. И это нам очень дорого. Продолжаем недельное. Тора нам рассказывает, как Йосеф спустился в Египет. А что с ним там было? Его купил вельможа фараон. А то Ишмаэль. И что было у него в Египте? А? Очень интересно. Когда он был с братьями, не шло. Братья завидовали, ненавидели. Я пришел к тому, что произошло. А он находится, а он презренный раб в Египте. И тут у него идет как по маслу. Бог был с Йосефом. Он был, у него идет удача. Он был в доме своего господина египтянина. Бог видит, что Бог с ним. Его господин видит, что Бог с ним. Все, что он делает, Бог посылает удачу. Йосеф нашел симпатию в его глазах, обслуживал его. Он назначил его над своим домом. И все, что было у него, он передал в его руки. И с того момента, что он назначил его в доме то, что есть у него, было удивительное благословение в дом египтянина ради Йосефа. И было благословение Бога все, что у него есть в доме, в поле. Это удивительно. Люди думают, хотят все объяснить. Это произошло поэтому, это поэтому. Все верно. Но надо знать, что кроме... Человек должен делать свои старания. Но надо знать, есть руководство. Ну, скажите, это логично, что дома, когда он был с братьями, не шло как надо, а А у этого вельможи Потифара все идет как по маслу. Скажите, это естественно. Я думал, еще интересно. То, что произошло с Йосифом, написано, что про наших отцов. То, что произошло с отцами, это то, что потом произойдет с детьми. И то, что произошло с Йосифом, потом произошло, когда евреи были в 2000-летнем галуте. Смотрите, евреи были и ущемлены в права. Не имели, были ущемлены, унижены. И на них смотрели не как на второй сорт, а как на третий, четвертый сорт. И при всем этом были ситуации, где их брали на какие-то руководящие места при королях, при графах. Из-за их талантов. Это то, что было с отцами, происходит с детьми. То, что было с Йосифом, происходит и с потомками еврейского народа. Еврейским народом. А скажите, в Советском Союзе не бывало там? На каком-то заводе спрашивают, а кто директор? На каком-то большом заводе кто директор? Какой-то казах. Надо же меньшинствам что-то тоже дать. Кто зам? Зам русский. Иван Петрович. Ну, а кто главный инженер? Яков Львович. Шапира. Когда есть какие-то проблемы на заводе, кому обращаются? Директору? К заму? Понимаю, что ничего из этого ничем они не помогут. Главному инженеру. Не понимаю, что именно он может тут как помочь найти выход. Это удивительно то, что было. То, что было с еврейским народом. Это то, что было с Йосифом. Йосиф, а сейчас идет все. Он раб, официально он раб, а практически он руководит всем при доме того вельможа. И читаю дальше. Он оставил все, что ел в руки Йосиф. Ничего не знал, только хлеб, что он ест. Йосиф был красивым по форме и по виду. Раша объясняет, и тогар – это красивые формы тела, формы лица. А ефей мара – красивый цвет. Раша говорит, что Йосиф, когда он попал, стал в хорошем, более в хорошем положении. Он стал обращать внимание на свою внешность. И это было нехорошо. Правда, ты более в лучшем положении. Но ты-то помни, ты не понимаешь, что папа, наверное, о тебе в трауре. Что ты думаешь, что братья придумали и сказали папе? Наверное, что-то придумали, что ты пропал, погиб. И папа втравляет тебе, заботится. Что ты смотришь на свою внешность? И тут произошло нехорошее. Что было после этих событий? Жена господина подняла свои глаза к Йосифу и сказала, лежи со мной. Видите, самым грубым образом. Он отказался. Очень интересно. На слове «Ваймоэйн» есть вторые разные напевы. Есть такой напев, который очень редко. Вторый, мне кажется, 4 раза. И это читает очень длинно. И несколько раз повторяет этот звук. «Ваймоэйн». Очень редко. Это означает, это означает очень такой четкий и резкий, Напев говорит о чем-то очень сильном, сильном чувстве, которое выражено в этом слове. Отказался самым решительным образом, что возможно. Затем идет тут перерыв при чтении. Так пишет в Торе, это тоже из напева. Перерыв. Он сказал жене господина: ведь господин мой не знает с ним, что дома. И все, что есть у меня, он передал в мои руки. Нету в доме, нету и главного в этом доме, чем я. И не воздержал от меня ничего, только тебя, тем, что ты его жена. И как я сделаю это великое зло, разврат, великое зло, я согрешу перед Богом. Интересно. Он отказался, затем перерыв, затем идет объяснение. А почему? Почему перерыв? Потому что если человек говорит так: я не хочу, потому что то-то и то-то. Вы знаете, что ему говорят? Ты ошибаешься, дорогой. И то, что ты не хочешь из-за этого, эта причина не объясняет, это не мешает одно другому, ты не прав. Он, во-первых, сказал: не хочу, наотрез, без объяснений, без комментариев. А зачем объясню мне? Господин мой, это не благородно перед господином. Он ничего не знает, что дома, все он передал в мои руки. И нету кто больше в этом доме, чем я. И воздержал только тебя. Я заканчиваю. Как я сделаю это великое зло? И я согрешу перед Богом. Я согрешу перед Богом. Скажите, если согрешить, только он согрешит? Или и она тоже согрешит? А? Разврат грешит не один человек обычно, а двое. А почему Иосиф так выражается: я согрешу перед Богом? Я слышал, читал такой ответ. Йосеф не хотел с ней иметь ни малейшего отношения. Даже во фразе не выразится: мы согрешим. Я согрешу. Я с тобой вообще не имею ничего общего. Ничего общего. Как я сделаю это великое зло, я согрешу перед Богом. И было. Канан говорил к Йосефу каждый день. Он ее не слушал ей. Написано интересное выражение. Не слышал к ней. Лежать возле нее и быть с ней. Такие тоже есть четкие выражения. А иметь отношение к женщине – это лежать с ней. А тут написано «лежать в осени». А? Что это значит? Очень просто. Она ему говорит так: ну, ты такой фанатик, ты не хочешь лежать со мной. Но знаешь что? Давай хотя бы полежим один возле другого. Я не хочу давать дальше комментариев. И я думаю, что каждый сам понимает. Вы знаете, Торе есть прямой запрет на физическую близость женщине, с женщиной, которая тебе запрещена. Обнять или поцеловать, не дай Бог, замужнюю женщину. Рамбам пишет, что это запрет, прямой запрет Торы. Такой же запрет, как запрет есть некошерное мясо. Какой же запрет? А может быть и более строгий. Наверное, более строгий. Это лежать в осени. Прямой запрет. Быть с ней. Останешься в комнате, побеседуем хотя бы. Ну, ты не хочешь этого. Хотя бы побеседуем. Знаете, во вторых есть еще запрет. Уединяться с женщиной, которая не твоя жена, не мама и не дочка. Нельзя уединяться с другой женщиной. сидеть в одной комнате, запертой, куда никто не входит. Прямой запрет Торы. Это называется запрет Ихуда, уединения. А что делать? Бог же знает природу человека. И Бог вложил в нас могучие силы, тяги от мужчины к женщине, женщины к мужчине. Он вложил в нас эти могучие силы не напрасно. Для цели. Войду воспитывать вместе детей и так далее. Это как ядерная энергия. Для мирных целей, не просто для мирных, для полезных целей. Чтобы строить дом, чтобы иметь преданность один другому, вместе воспитывать детей. А не для чего-то другого. Теперь, это могучая энергия, могучая сила этой страсти. Она могучая, она как ядерная энергия. И иногда человек сам с ней тоже не может ей владеть. А какой же путь уберечься от нарушения? Как? Почему? Помнишь, у Левица отца говорил об этом так. Если человек будет идти по краю пропасти, голова закружится, и он упадет. Будь подальше от края пропасти. Ну, во-первых, эти два запрета Торы. Хас вахалила не иметь никакой физической близости. Второе. Не уединяться с женщиной, которая не твоя жена, и не мама, и не сестра. Не уединяться. Ну, вообще не приближаться, иметь рамки в отношениях. Рамки. Четкие рамки. Если человек держит рамки, замечательно. А если он не соблюдает эти рамки, то он попадает в большую опасность. И может быть, да, он уже, у него нет уже человек, надо знать, что наши силы в этом беречь себя в этом вопросе, это то, что написано про Назаре. Отдаляйся подальше от виноградника, тебе не запрещен виноград. И тем более в этой теме. Иногда может даже быть, что у человека уже нет, почти нет выбора. А выбор у человека, знаете, в чем? Отдаляйся. 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 Я не должен сам себя ощущать. И если ему что-то мешает, еще больше отдаляться. Я не хочу называть имена. Не так давно была неприятная история одного человека, который учился в ешиве. И написали о нем насчет отношения с девушками. Смотрите, я при этом не присутствовал. Правда это или неправда, я же не знаю, я не могу свидетельствовать. Я могу сказать другое, что Богу разврат противен. Бог евреев ненавидит разврат. Кто бы он ни был, это противен. Это страшная вещь. И страшная к его очам. Особенно человек, который учит Тору, должен быть особенно осторожен. И если человек бережет себя и отдаляется в рамках Торы, и старается, Бог ему помогает. Я должен. И нет такой, никому нет гарантии, что эта страсть к нему не придет. Человек должен себя беречь. И тогда Бог ему поможет. Ну, продолжаем про Йосефа. Один раз он пришел домой сделать работу. И нет никого из людей дома там дома. Она ее ухватила за одежду, говоря, ложись со мной. Он оставил одежду в ее руке и убежал, и вышел наружу. Было, когда она увидела, что он оставил свою одежду в ее руке и убежал наружу. Позвала людей ее дома, которые были там недалеко. И сказал, смотри, привел нам иври смеяться на ноги. Он пришел ко мне лежать со мной, и я закричал. Когда он услышал, я подняла голос, она закричала, он оставил одежду у меня, убежал, вышел наружу. Оставил одежду у себя, как вещественное доказательство. Потом она об этом сказала своему мужу. Очень, очень интересно. А почему Йосеф допустил такое, что она могла схватить одежду и он оставил одежду в ее руке. Почему? Потому что он прекрасно мог понять, что она будет это использовать как вещественное доказательство против него. А почему он это сделал? Почему он это допустил? А знаете почему? Он уже целый год мучился и был в тяжелейшем испытании. Это тяжелое испытание. Молодой парень, 17 лет, раб, оторван от дома, от родителей. Сами братья его продали, он оторван от родителей. Тяжелейшее испытание. Он убежал. То, что наставил одежду, он убежал не от нее, он убежал от себя, от своего испытания. Он не хотел быть еще минуту в испытании. Убежал. Пусть она скажет, что будет. Пусть она будет пользоваться этим как вещественным доказательством. Я убегаю отсюда. Не хочу быть в испытании. Не могу. Не должен быть в этом. Он убежал от самого себя, от испытания. Интересно. Приводится, когда Бог разделил море, высушил перед еврейским народом, написано «Хайом ро майоны». Море увидело и убежало. Что она увидела? Она увидела, написано, гроб Йосефа. Но именно, почему именно из-за этого она разошлась? Хаим Шмулевич зацел говорил, море увидело, убежало, потому что Йосеф убежал. Убежал от испытания. Ему не было важно, что будет, будь что будет, он убежал от испытания. Заслуга этого море разошлось. Это убежать от испытания. Было, когда господин услышал свои слова жены его, что говорил к нему в такие вещи, делался мне твой раб, разгорелся его гнев. Интересно. Написано, разгорелся его гнев хозяина. А на кого написано? Не написано. Вы знаете, что говорят? Мы наши кадры знаем. Я думаю, что он прекрасно понял, кто такой Йосеф и кто такой его жена. Но он рассердился. Понятно, почему он рассердился. Вопрос только на кого. Я думаю, что он рассердился внутри сердца на жену, но ему же не поможет что-то делать, ведь тут. закрыть это дело. Надо было. Взял господин Йосиф, его положил в тюрьму, там, где арестованные царя, там арестованные. То есть политическое отделение тюрьмы. И он был там в тюрьме. Интересно, что в тюрьме тоже Бог ему помог. Бог был с Йосифом. Повернул к нему добро и дал его симпатию в глазах начальника тюрьмы. То, что я сказал, что начальник, наверное, знал, кто прав, кто виноват, что там было. Смотрите, эта тюрьма же была под его ведомством. Если он думал бы, что он хотел изнасиловать его жену, и тот, кто под его руководством, мог бы к нему относиться хорошо, скажите. Тут он дал ее симпатию в глазах руководителя этой тюрьмы. Есть интересный мидраш. Йосеф пристал перед судом жрецов. И сказал, давайте посмотрим. С какой стороны одежда порвана? Чья порвана? Одежда Йосефа порвана. Но, видимо, она им есть одежда. Ее порвана. Это если ее одежда порвана, то он ее хотел изнасиловать. Если его одежда порвана, то она была. Но оставить это дело безнаказанным ведь невозможно. Положение министра фараона невозможно оставить безнаказанным. Поэтому его посадили в тюрьму. Если бы они действительно думали, что он шел изнасиловать жену министра и раб, презренный раб, посягнулся на честь жену и жены господина, скажите, мне кажется, что ему и смертная казнь мало. Нет? Мне кажется, что ему смертная казнь мало. Но как минимум смертная казнь. Посадить в тюрьму. Они поняли, в чем дело. Но оставить безнаказанным невозможно. Продолжаю. Он дал ему симпатию в глазах начальника тюрьмы. Начальник тюрьмы передал в руки Йосифа всех арестованных. Все, что там делало, было под его руководством. Министр ничего не руководит. Министр не видит ничего плохого у Йосифа, так как Бог с ним. И что он делает? Бог посылает туда. Есть еще большой отрывок, но мне кажется, у нас просто нет времени. Мне бы хотелось очень говорить, мы сейчас в пятницу перед Ханукой. Нам надо определенно говорить о законах и обычаях Хануки, правильно? Может быть, последний кусочек, может быть, в начале следующего урока в четверг поговорим о нем. Сейчас мы должны говорить о Хануке. И Хануки, они праздничные. Не говорят о Хану. Читают полный халил все 8 дней. Прибавляют ставку Аванисим, из которых я вам уже зачитывал. Переводил часть. И каждый вечер зажигаются натальные свечи. Это память так и о чуде. Давайте разберем несколько вопросов. Первый вопрос. Где зажигаются? Чем пользуются для зажигания? В каком месте зажигают? Я уже говорил, да. и какое время дня зажигают, когда зажигают. Какие брахот говорят. Значит, прежде всего, где зажигают? Послушай. Нам нужно знать, где есть три места зажигания, которые упомянуты в Геморе. Зажигают на выходе из дома снаружи. Тосафот принимают, так пишет Шулхан Арух. Если есть дом, выходит прямо на улицу, выходит из дома на улицу. А если есть двор перед домом, то при выходе из двора на улицу. Теперь, с какой стороны зажигает, справа или слева? И приводит так. Если есть мезуза, мезуза ведь, мезуза, вот скажем, у двора, и мезуза ставит с правой стороны, то ханакию ставит слева при выходе со двора. Так написано в Шулхан-Арух. Если мезуза справа, ставит ханакию слева. А если нет мезузы, в этом входе не нужна мезуза, то ставит ханакию с правой стороны. Второе место, то, кто живет на втором этаже, это в доме напротив окна, который выходит на улицу. Напротив окна, который выходит на улицу. И с улицы можно это видеть. А во время опасности ставит на столе и достаточно. Это я прочитал вам Гемару, и так написано в Шулхан Арух. Вне Израиля зажигают дома в салоне. Некоторые у входа в салон. Вот так, а некоторые многие на столе в салоне. Это то, что зажигают вне земли Израиля. В земле Израиля тут сложились два мнения в Аллахе. И, соответственно, им два обычая. Есть, что зажигают. Большинство людей ведь не живут в частном доме двором в Израиле. Может быть, в древних городах живут в несколькоэтажных домах, в квартирах. Их, по мнению, так вел себя раввин из Бриска за цау, так вел себя рав Ильяшев за цау, так папа за цау себя вел при выходе из подъезда. При выходе из подъезда, если обычно есть мазуза справа, там была мазуза у папы за цау при выходе из его подъезда. Мезуза была справа, а ханукия слева. Что вы говорите? Что? А, вопрос, справа или слева от ворот. Я вам скажу. Когда мы находимся снаружи и входим, так с правой стороны входа ставит мезузу, а ханукию слева. Мезуза справа, ханукия слева. Слева, когда мы входим во двор. Обычно зажигают при выходе из подъезда. Обычно при входе в дом есть мезуза. Она справа, ханукия слева. Но если есть несколько людей, которые хотят так зажечь, так они забивают гвоздь, и на него вешают ханакию, и вешают несколько ханакиот одна на другую. А если не хватает места слева, то сжигают и справа тоже. Это один обычай. Так вел себя Рав Ильяшив Зацал, так вел себя папа. Второе мнение, так вел себя Хазон Иш Зацал. Зажигают на окне, который напротив, который можно видеть с улицы. На окне. И нужно, чтобы окно не было выше, место свечей не было выше 20 локтей от земли улицы. 20 локтей. По одному мнению, это где-то немножко, это где-то 19,6, прошу прощения, 9,6 метра. По другому мнению, может быть, 11,6. По Рав Хаим Ноэ 9,6, по Хазон Иш 11,6. В каждой квартире я зажигаю напротив окна. Так на... В каждой квартире, что я заходил, я измерял расстояние до улицы. Брал веревку, веревочку, и кто-то держал внизу, и отмечали, сколько, и смотрели. У меня, по-моему, дома и в моей квартире, кажется, 8,5 метра. Я на третьем этаже, 8,5 метров, но немножко до окна и до свечки. Это все вместе. Меньше, чем 20 локтей, даже по Рав Хаим Ноэ. Напротив, я люблю выходить, особенно первые годы приезжал сюда, любил выходить и смотреть в окна. Некоторые зажигают напротив окна, а некоторые при выходе из подъезда. Видишь, много ханукиот, как и вы. Между прочим, даже в Хуцуанец есть некоторые зажигают напротив окон. Но тут надо быть осторожным. Нет ли это опасности со стороны антисемитов в этом месте? Если можно зажигать на окне, то тоже можно зажигать на окне и вне земли Израиля. А так в Израиле есть два обычая. Один при выходе из подъезда, и, разумеется, должна быть ханукия, которая защищала бы от ветра. И должно быть высотой 3 тефаха. А, должно быть как минимум 3 тефаха от земли. Меньше. Под фактом это кошерно, но не надо так делать. Обычно может до 10 тфахим. То есть это, скажем, до 96 сантиметров. Но тот, кто ставит напротив окна, уже не хозяин положения. Там, где окно стоит, и плюс ханукия, часто это больше, чем 10 фахим. Это нормально. А тот, кто вешает при входе в подъезд, пусть вешает ниже. Но тут тоже не всегда у хозяина положения. Если есть несколько людей, которые уже вешают ханукию, пусть вешает там, где он может. Выше 10 фахим тоже кошерно. Но это не изначально. Изначально ниже 10 фахим. Сколько свечей надо зажигать? Очень интересно. По основе закона достаточно одну свечку каждую ночь. Если человек в стесненном положении, пусть так поступает. А в Шулхан Арух приводит только мехадрим, мина мехадрим. Мехадрим, то первую ночь зажигает одну свечку, вторую ночь два, две, третью три и так далее. До восьмой ночи 8 свечей. И все так зажигают. Кроме есть человек в стесненном положении, может зажечь одну свечку каждую. Когда зажигает? Ну, Шулхан Арух выходит во время зажигания. Близко к выходу звезд, ко времени выхода звезд. Итак, я не Ох, как ведут себя в Хуцхаре, возможно, большинство так сядут, как в Хуцхаре. В земле Израиля восстановилось два обычая. Сфарские евреи и хасиды зажигают с выходом звезд. Если они сразу молятся Марии, у нас есть правило, да, им надо выполнить две мицвы. Есть правило, что делают раньше. Тадир, вешино, тадир, тадир, куды? Постоянная мицва и непостоянная, постоянная раньше. Это чма, она постоянная мицва каждую ночь. А ханухи, я только в дни ханухи. Так они раньше молятся Мариф и потом зажигают ханукальные свечи. А кто молится Мариф позже, зажигает сразу с выходом звезд. В литовском обществе приняты обычаи, как огром. Зажигают с доходом солнца. Лучше подождать еще минуту, две, чтобы быть гарантированно, что солнце уже зашло. После захода не перед. Некоторые зажигают 5, 10, 15 минут после захода солнца. А многие сразу с заходом солнца. Это обычаи литовского общества, но и чего. А хасидский и сварский зажигает свой ходовец. Ну, а что делает в пятницу и на выходе субботы? Что делает в пятницу и на выходе субботы? Пятницу. С заходом солнца уже входит суббота. И надо еще прибавку к субботе прибавить. В Иерусалиме прибавляют 40 минут. Так зажигают все, имея тот же обычай, подобный, зажигают 25, 30, 40 минут перед заходом солнца. При законе приводится, что раньше зажигают ханукальные свечи, только потом субботу. Зажигают двадцать пять, тридцать, 40 минут перед заходом солнца. После этого субботние свечи. А при выходе субботы зажигают после выхода звезд. После Марима. Торопится прийти домой и даже некоторые сокращают что-то из молитвы. И не то, что не самой молитвы, а прибавка. Прибегает быстро домой и зажигает ханукальные свечи. И вы скажете, в обычные дни есть два обычая. Или сразу после, или с выходом звезд, как написано в Шулхан Арух. Или сразу после захода солнца. Я уже сказал, что сварды и хасиды зажигают с выходом звезд, как написано в Шулхан Арух, а литовские бней шивот зажигают сразу после захода солнца, как агро. В пятницу. И выходом субботы обычай очень близок. В пятницу все зажигают какое-то время до захода солнца. А при выходе митцвей шаббат зажигают после марива. Тут был на экране вопрос, после Авдалы или до Авдалы. В этом тоже есть спор. Но на это, я думаю, мы можем спокойно оставить на следующую пятницу эту тему. Теперь. Первый день, говорят, три благословения. Ашеки зашену. Поагро. Вначале свечи, а потом Мариф, конечно. Время Марифа еще не пришло, звезды не были. Мариф с выходом звезд. Раньше как раньше свечи, а потом через 20 минут или полчаса, или 40 минут. Теперь. Первую ночь, говорят, три брахот. Ишана Шикшон Сейсот Ивону Адик Нешо Ханука. Потом Шиасани Симра Вейсейну Байомимо Эйм Бисманазе. И третья Шихайон. Шихайон. А остальные ночи говорят только два богословления. А Шихайон говорят только первую ночь. И говорят все эти брахот перед зажиганием ханукальных свечей. Перед зажиганием ханукальных свечей. Перед ханукальной, говорят все три брахот, первую ночь, в остальные две брахот, все брахот перед началом зажигания. А нейрот алолу есть два обычая. Есть, кто зажигает первую свечку, и потом говорят о Нейре Салово, а есть, кто зажигает все свечи, и только потом говорят о Нейре Салово. Есть два обычая. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Есть еще темы? Мы просто... То, что я постарался немножко успеть. Может быть, я... Конечно, мы, блин, это продолжим подробнее через неделю, да. До зажигания свечей или нет? Я вам скажу. Есть два мнения, два обычая. Но все-таки... Смотрите. Я, например, раньше... Я лично раньше зажигаю ханукальные свечи. Я вам скажу, какой логике. Я боюсь на выходе субботы, не убежало ли время зажигания свечи. Авдала никуда не убежит. А в общем, есть два мнения. И Мишна Брура пишет, что можно поступать так, и можно поступать так. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
Кударав, спасибо большое. Это, если можно еще раз повторить, Кударав, то есть 30 минут нужно после, чтобы горели свечи после выхода звезд, правильно?
Ой, это верно. Тот, кто ведет себя как тот, кто сжигает с выходом звезд, как минимум должно гореть полчаса. А многие ложат и больше, потому что в наше время люди же ходят больше. Написано в законе полчаса. Тот, кто зажигает с выходом звезд, он должен налить масло, чтобы горело как минимум полчаса. А можно будет больше, люди же ходят и дальше. А кто зажигает за заходом солнца, должен положить, налить больше масла, чтобы горело с выходом звезд, скажем, полчаса, 35 минут после захода солнца, после этого, чтобы еще горело полчаса. Тот, кто зажигает с заходом солнца, должен налить больше масла. Чтобы горело после выхода звезд полчаса. Ну, есть вопросы, пожалуйста.
Кударав, получается, ханукальные нигуни мы уже поем в пятницу вечером во время субботней трапезы?
Смотрите, вопрос, когда человек молится минху. Если он молится минху перед зажиганием свечей, он может еще остаться немножко, спеть эти песни, пойти на молитву, спеть хохунарану, ну и так далее. А если человек еще не молился минху, то он должен бежать на минху. Так это эти песни он споет уже внутри трапезы. Вообще-то лучше, если возможно, молиться минху перед зажиганием ханукальных свечей. Пятница. И Мишна Брура приводит на это источник закон. Кто не молился, пусть пойдет молиться с Тибуром, с обществом, после сжигания ханукальных свечей. Но лучше молиться раньше. Я знаю у нас, в нашем бикнесте, что я привык молиться. Обычно есть какое-то количество людей, которые там молятся. А в пятницу Хануки забито. Забито людьми. Они все хотят помолиться Минху перед зажиганием ханукальных свечей. И так изначально надо делать. Так прямо годом пишет. Изначально. Ну, еще вопросы?
Дара, там еще уточняла, сейчас, кажется, Елена, да, сейчас, секунду. Вот, например, если, да, не сделать авдалу, то ведь нельзя зажигать огонь, то как же быть тогда?
Послушайте, кто зажигает обычно дома? Я об этом тоже не говорил, потому что не было времени. Обычно же муж зажигает. Если муж зажигает, то он же сказал авдалу в молитве. А тохой нам тону. Он уже вышел из субботы. А если это жена, то должна зажигать. Муж, скажем, не дома. Так она может сказать «Боруха мавдил бен кодеш хохол» и зажигать. И она скажет «Боруха мавдил бен кодеш хохол» — можно зажигать. А авдалу она может сделать. А авдалу сделает потом. Если муж зажигает, он уже вышел и субботы, тем, что он сказал в Авдале, а только на Антону, можно ему делать работу. А если жена зажигает, или муж, но он забыл сказать, а только на Антону, он может сказать, Боруха мавдил бен кодеш хохол, благословлен тот, кто отделил между субботой и будничным. И тогда он может спокойно зажигать. Вопрос, который все спрашивают, он же все равно вышел, какая разница, он делает там долго. Нет, это, может быть, мы оставим на следующий. На следующий пятницу. Ну, еще вопросы, пожалуйста.
Подарок, спасибо. Я не вижу вопросов больше по Хануке. Хотелось бы, конечно, может быть, больше вопросов по Хануке. Есть общий вопрос. Но я не знаю, успеем ли мы.
Какой общий?
Общий вопрос был такой здесь, я так понимаю, что это, да, что за народ дружеств и что, если у них связь с Торой.
Послушайте, это вопрос, может быть и вопрос, но ко мне он не имеет большого отношения. Я никогда не занимался исследованием взглядов и воззрений и религии дружеств. Вопрос хороший, но не ко мне.
Дараф, и можно и последний вопрос еще. Как относиться к парам, состоящим в браке, с неевреями, имея детей и внуков? И в некоторых общинах к этому относятся свободно. Разве это не разврат?
Послушайте. Ой, вы говорите тяжелых положениях. Что я могу вам сказать? Все это очень страшно. Особенно, если жена еврейка. И дети, соответственно, не евреи. И действительно, это разврат. Это разврат. Нужно как-то решать этот вопрос. Запрятывать голову в песок не помогает. Как страус. Есть два пути решения. Или идти путем гиюра. Настоящего соблюдения всех заповедей. Если это действительно подходит. И действительно есть взаимопонимание. И желание, вера в Бога, вера в Тору и желание принять. Если муж не еврей, тоже такое, тоже тяжелое положение. Там хотя бы одно, дети евреи. Но, конечно, и то это разумно, что я могу вам сказать. И то запрещено потом. Не хочется этим кончать наш урок.
А
Человек,
вот,
человек должен быть, понимать реальность своей ситуации, искать пути ее решения. Не прятать голову в песок. И это
куда
надо
работать?
решать конкретно частным образом. У каждого свой. Да.
Майер, у вас был вопрос по Хануке. Если можно, поднимите руку, я тогда вам дам, включу. Ваш вопрос будет последний тогда. Секунду, я что-то не помню. Да. Майера нет, я не вижу. Замир?
Да, здравствуйте, спасибо. Шаббат шалом всем. Подскажите, а если 30 минут прошло, самому потушить свечи можно?
30 минут что?
Ну, если
30 минут после выхода звезд.
Да,
послушайте.
Да.
Если человек изначально так думал, что он зажигает только на 30 минут, после 30 минут он может потушить. Если он зажег, чтобы горело дальше, то нет. Этот человек должен думать изначально.
Понял, понял. Спасибо вам большое вам за ответ. Шаббат шалом всем.
То лучше готовить на Хануку. Я смотрю, принято готовить что-то с маслом, оладьи и так далее. Потому что чудо было с маслом. А дальше я небольшой специалист. Шаббат шалом всем. Дорогой Даниил, Мира опять подняла руку.
Секунду, квадрат не вижу.
А я да вижу?
А, вижу, да. Да, теперь я тоже вижу. Мира?
Шалом, спасибо большое. Я извиняюсь, что я подняла давно руку. Меня слышно?
Да.
У меня такой вопрос по Хануке. Если я зажигаю в окне на третьем этаже и ориентируюсь на окна в доме напротив, мне все равно нужно промерить расстояние до земли? Или это уже не так важно? Спасибо большое.
Есть мнение, что то, что есть дом напротив, они видят, тоже достаточно. А есть серьезное мнение, что улица – это улица, а не дома. То, что вы спрашиваете, действительно, есть такое мнение. А есть мнение, что улица – это все-таки улица. Но вопрос
спасибо большое.
Всего хорошего.